В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Я рад приветствовать в студии радиостанции «Эхо Москвы» Екатерину Шульман. Добрый вечер.
Здравствуйте.
У микрофона также Максим Курников. Я как раз буду помогать Екатерине Михайловне соблюдать регламент и передам ей ваши вопросы. Ну а пока к первой рубрике.
Не новости, но события.
Прекрасный медведевский фонарь у нас изображен на доске.
Те зрители, которые действительно могут наблюдать нашу студию в эфире, видят вот это вот художественное произведение. Этот фонарь несколько напоминает тот, который держит в своей руке статую свободы, но на самом деле действительно это наше творчество, всего лишь отражение оригинала, который принадлежит Дмитрию Анатольевичу Медведеву, этому глубоко своеобразному, своеобычному фотохудожнику. Итак, мы с вами продолжаем наблюдать за теми событиями, которые привлекают наше внимание. В этот раз у нас с вами довольно большой, как всегда, объем материала, но он легко распадается на две наши, пожалуй, традиционные рубрики. Это правоприменение, суды, приговоры, уголовные дела, и правотворчество. То, что еще только, то, чему только предстоит стать.
Будущие суды будущие уголовные дела.
Совершенно верно. Итак, начнем мы с правоприменения. Мы с вами продолжаем смотреть за тем, как развивается в России протестная активность и реакция на нее. За прошедшую неделю тут, как вот знаете, как в живом процессе дыхания, есть вдох, есть выдох. А вот прошлая неделя — это, пожалуй, некоторый выдох по сравнению с предыдущими фазами. Значит, во-первых, удивительным образом в эти выходные в России прошли акции протеста, после которых никого не задержали. Помните, была популярная шутка как раз еще 2019 года: в Москве задержали всех человек. Вот бывали такие случаи, когда в Москве задержали ноль человек. Во-первых, в Москве прошла женская цепь солидарности. Женщины, граждане наши,
гражданки
стояли цепью в центре Москвы в знак поддержки многочисленных женщин-заключенных и женщин-разлученных с членами своих семей из-за всяких домашних арестов, СИЗО и прочих репрессивных мер. И тоже полиция никого не разгоняла, и все стояли и пошли домой, всегда бы так. Кроме того, акция с фонариками состоялась в разных городах и весях России в воскресенье, и несмотря на активную предварительную подготовку, которая позволяла бы кому надеяться, кому опасаться, что хватательная активность будет такая же, как, например, 31 января или 2 февраля, несмотря на сравнение людей, зажигающих фонарики, с какими-то легендарными пособниками нацистов в блокадном Ленинграде, которых, как обнаружили историки, не обнаружилось. Это оказалась городская легенда, причем еще действительно довольно какого-то неприятного характера, приписывающая нашим своим согражданам то, чего они и не думали делать. Так вот, несмотря на все это прошло относительно мирно. В городе Симферополе почему-то решили проявить активность, похватали пятерых, но потом отпустили. В городе Казани, по-моему, тоже были какие-то...
На согласованном причем мероприятии, что самое неприятное.
А, в городе Казани была согласованная акция.
Да.
Но и это, что называется, не остановило. Вообще Казань, надо сказать, становится одним из центров такой репрессивной активности. Мы в прошлый раз приводили статистику как раз по трем городам, статистику арестов, штрафов. Петербург, Москва и Казань. То есть там как-то вот все тоже довольно бодро происходит.
Не отстают от столиц.
То ли потому, что это тоже столица, то ли потому, что градус протестной активности там высок, то ли по какой-то местной силовой причине, но вот просто отмечаем, что Казань у нас тоже, что называется, в списках. Всего Министерство внутренних дел сообщает нам, что по итогам протестов января и февраля возбуждено 90 уголовных дел, отдельных уголовных дел. Их мы, напомню, разделяем на индивидуальные, это в основном дела о применении насилия к сотрудникам полиции, и также, к нашей особенной печали, дела по статье 212.1 за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Эта статья пошла в, так сказать, в обиход. С 2017 года мы пытаемся как-то предотвратить ее применение. Ну вот, держали-держали, она все-таки вырвалась на свободу и побежала кусать людей.
Екатерина Михайловна, вот вы говорите «выдох», а кто-то скажет «сдулся протест».
А я не про протест. Мои вдохи и выдохи, они касались не протестной активности, а они касались ответных вовсе даже реакций. Хватательной активности, да. А протест, он, понимаете, так сказать, органический процесс. Поэтому он может, так сказать, затаиться, может потом опять проснуться, ему нужен повод. А бюрократическая машина работает на конвейере. Поэтому за ее, так сказать, флюктуациями мы наблюдаем с большим вниманием. За флюктуациями протестной активности мы наблюдаем тоже, поэтому давайте с вами скажем, каковы наши следующие точки внимания. А, значит, вот у нас прошло акции с фонариками. Следующее, то, на что мы смотрим, это марш Немцова 27 февраля. Эта акция традиционно, она проходит уже 5 лет. В этом году, насколько я понимаю, организаторы отказались от мысли попробовать ее согласовать, потому что, несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений, в том числе и в ряде регионов снятие запрета на проведение массовых мероприятий даже, а все же в Москве у нас продолжает действовать указ мэра, который действует с марта 2020 года, поэтому любая заявка отклоняется. Это не просто предположение, это, в общем, проверено опытом. На 23 февраля было подано несколько заявок, в частности, КПРФ и еще кто-то, наоборот, противоположного фланга, по-моему,
либертарианская
партия, если я не ошибаюсь. И по тому же принципу, на том же правовом основании им было отказано. Поэтому и в Москве, и в Петербурге организаторы марша не подают заявку, собственно, на шествие, но пишут письма в одном случае мэру, в другом случае губернатору с просьбой не мешать возложению цветов и каким-то мемориальным мероприятиям, которые все равно пройдут в этот день. Тут, конечно, богатые возможности для разных реакций, потому что людей может быть много. Если это вроде как, ну, если не согласованное, то хотя бы не запрещенное, как нынче принято выражаться, мероприятие, то это может стать такой отдушиной для выражения чувств тех людей, которые, может быть, опасались выходить в последние дни. Может быть, наоборот, может быть, все-таки будет решено, что и возложение цветов тоже, значит, мешает как-то вирусу распространяться, или, наоборот, помогает ему распространяться. Напомним, что одно из вот этих коллективных уголовных дел, возбужденных по итогам протеста, это дело о нарушении антиэпидемиологического режима, повлекшего за собой заражение двух и более лиц. По сравнению, как мы уже говорили, по сравнению с той статьей, которая использовалась для коллективного политического дела в 2019 году, с 212-й, массовые беспорядки, это, конечно, гораздо менее процессуально сильная и, так сказать, грозная статья. А вообще тут мы отметим вот какую особенность по сравнению с 2019 годом. Почему мы все время обращаемся к опыту 2019 года? Очень похожая последовательность событий. Целая цепь массовых мероприятий, часть согласованная, часть несогласованная. Сначала очень бурная силовая реакция, полная, так сказать, полный перехват власти в городе Москве, в частности, Росгвардии и в меньшей степени МВД. Массовые обыски, разгром региональной сети ФБК, как оказалось, опять неокончательный. И вот многочисленные уголовные дела, как индивидуальные, так и коллективные. Потом это, ну, сказать, что это заканчивается ничем нельзя, потому что какие-то люди сели. Но, так сказать, большого политического процесса из этого не вышло. В чем мы тут видим разницу? Вообще люди, которые сейчас говорят о том, что, ну, свидетели пробитого дна, они у нас каждую неделю встречаются. Хочется сказать, что у них память, как у золотой рыбки, но не будем такого говорить, это неуважительно по отношению к людям. Кроме того, мы не так много знаем о том, как устроена память у золотой рыбки. Как бы то ни было, когда говорят о том, что вот, смотрите, перестали притворяться, изображать какую-то правовую, значит, правовое приличие, совсем уже себе позволяют, все то же самое в 2019 году приходилось нам слышать, и между нами говоря, я бы сказала, с большим основанием, чем сейчас. Нет, не наблюдаем мы никакого тут качественного фазового перехода. Все вот как было, так и есть. Что мы наблюдаем, аккуратно скажу, ну, смело, наверное, будет сказать, несколько меньше энтузиазм исполнителей. Ну, например, что я имею в виду? Когда готовилось дело по 212 в 2019 году, то по ОВД к задержанным ездили следователи СК. Они их там телефон отбирали, опрашивали, все это было большое безобразие, нарушали их права, закон нарушали. Вот делали дело. А сейчас это спущено в виде такого опросника на уровень следователей ОВД из СК, которые должны следователю ОВД предлагать задержанным этот самый опросник. И если в 2019 году у нас было буквально пару случаев, когда следователи сами говорили, 51-ю не хотите ли, 51-ю статью Конституции, то тут у нас таких случаев гораздо больше. Сотрудники ОВД всем своим видом и невидом, вербально и невербально, показывают, что это вообще не их печаль, не их забота, начальство что-то спустило, а вот ну, вы же не хотите на это отвечать, ну вот не отвечайте. В общем, как-то нету, не видно энтузиазма. И второе, в таких ситуациях, когда, так сказать, город начинает принадлежать военным, опять же, как и в 2019 году, гражданские власти обычно молчат. В 2019 году у нас было одно обращение от мэра Москвы, которое тоже тогда мало кому понравилось.
Спасибо сотрудникам
за их, значит, вот беспорочную службу. Он там как-то не очень, помню, весело выглядел в кадре, и какой-то красный на лбу у него был огонек, как от оптического прицела. В общем, как-то не лучше из его публичных видео. А в этом году вообще Мы на этот счет ничего не слышим. Что называется, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, мэр Москвы не сказал ничего. Что в...
Не поблагодарил даже.
Не поблагодарил, неблагодарный. А, хотя, казалось бы, да, столько поводов благодарности. Вот в Петербурге, например, не упускают случаи. Там как раз, если не сам губернатор, то его заместители очень активно так, включаются в эту кампанию поддержки силовиков.
Теперь будет силовиков. День сотрудников.
Да, и праздник хотят установить, и награждают их, и выстраивают шеренгами на Дворцовой площади, им что-то там вручают. А вот, в общем, проявляют люди свою гражданскую позицию. В остальных регионах не так, скажем, аккуратно. Тут дело не только в Москве, но и во всех остальных. То есть как-то вот губернаторы чувствуют, что это не их, мягко говоря, свадьба. Что еще у нас, или, прошу прощения, мы должны
мы с вами... Мы послушаем короткую рекламу и после
Хорошо.
Этого продолжим.
Хорошо.
Реклама.
Здравствуйте, я Дмитрий Дебров, и у меня вопрос для тех, кто уже стал миллионером. В каком направлении вы сможете перелететь на частном самолете, заплатив при этом, как за бизнес-класс регулярных авиалиний? Вариант А – Мальдивы, вариант Б – Дубай, вариант С – Ницца, вариант Д – Лондон. Правильный ответ – по каждому из этих направлений авиакомпания Sirius Air. Sirius Air – ваше небо без границ. Плюс 7-495-186-17-76.
Фактор риска.
В среду, 17 февраля, после 11 часов. Страхование имущества физических лиц. Тенденции и перспективы. В студии Виталий Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингострах».
Фактор риска.
Программа представлена радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингострах».
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Программа Екатерины Шульман «Статус».
Но есть и хорошие новости. Люди выходят из спецприемников.
Постепенно люди выходят из спецприемников. Сутки заканчиваются, и спецприемник Сахарова знаменитый постепенно разгружается, и Егорьевск чуть менее знаменитый, и ОВД Москвы. Тем не менее, там продолжают оставаться заключенные, в частности, один из наиболее знаменитых обитателей Сахарова, а чью фотографию мы видим здесь в студии, Сергей Смирнов. И он, по-моему, первый из, так сказать, жертв вот этой хватательной кампании января-февраля, который обратился в ЕСПЧ. Значит, его дело на ВСПЧ, жалоба на его, так сказать, условия содержания и сам факт его задержания. Значит, еще одну вещь хочу отметить. Среди ОВД Москвы, которые в целом, спецприемников Москвы, которые в целом ведут себя прилично, ОВД Орехово-Борисово, Южное и Северное отличились плохим поведением. Порицаем Орехово-Борисово, Южное и Северное. Значит, там, во-первых, очень плохие были условия, издевались над задержанными, в какой-то подвал заводили для бесед, в общем, даже там ударили кого-то. Там будут по этому поводу отдельное разбирательство, поэтому, когда вы услышите еще раз названными эти прекрасные районы Южной Москвы, я в Орехово-Борисово-Северном сама прожила много счастливых лет возле станции метро Домодедовская. А там, кстати, особенно они отличались какими-то российскими шутками и издевательствами. Там один из задержанных был киргизом. В общем, еще раз повторю, вы об этом, возможно, еще услышите. Что касается Сахарова и что касается вообще всей этой ситуации. В прошлый раз мы говорили с вами о той, так сказать, необычной прозрачности, которая приобрело это заведение, что вообще противоречит самой идее тюрьмы. С этой прозрачностью пытались как-то бороться. Вот этот вот митинг, так сказать, организованный на прогулке, тоже повлек за собой какие-то последствия. Но борьба и отбирание телефонов и всякий внеочередной шмон вызывает новую волну, так сказать, информационных поводов. Но давайте помним вот о чем. Все это стало возможным, и некоторое воздействие снаружи, в том числе на администрацию спецприемника, чтобы она вела себя приличнее, стало возможным благодаря тому, что у нас есть гражданские СМИ, что у нас есть адвокатские организации, которые помогают задержанным, что у нас есть вообще, так сказать, координаторы и организаторы этой всей гражданской помощи.
И в этот раз, Екатерина Михайловна, вы решили включиться, так сказать, в этот вопрос.
А многие включаются в эту, так сказать, помогательную активность, очень большая потребность у людей что-нибудь сделать. А я, в свою очередь, так сказать, со своей стороны, в понедельник, следующий, 22 февраля, на своем канале буду проводить стрим, кажется, так это называется, у молодежи, отвечать на вопросы зрителей и собирать деньги для трех организаций, которые, как мне кажется, являются ключевыми для вот этой самой помогающей деятельности. Это ОВД-Инфо, наши любимые всеми, Министерство внутренних дел здорового человека. Это апология протеста объединения адвокатов, помогающих людям, пострадавшим из-за мирных митингов и шествий. И это медиазона СМИ, которая концентрируется на вот этой самой судебно-правовой проблематике, чей главный редактор продолжает досиживать свои последние, как мы надеемся, уже сутки в Сахарово. Поэтому вот
вы как-то
такое
на три части
вам.
Разделите?
Все, что будет собрано, будет разделено на три части.
Равные?
Абсолютно равные. Мы за равенство возможностей.
Ну, давайте теперь к законам.
Да. Теперь, значит, про правоприменение мы сказали, теперь давайте про правотворчество. Значит, у нас трудится, не покладая рук, Государственная Дума, и некоторые важные события нашего политического календаря связаны и с думским календарем тоже. Значит, смотрите, вот, скажем, следим мы с вами за законопроектом о просветительской деятельности. Комитет, профильный комитет должен рассматривать его во втором чтении завтра в 10 утра. На странице комитета есть ссылка на трансляцию, будет прямая трансляция, можно все это посмотреть. Почему? Ну, это важно. Значит, смотрите, вот у нас Дума заседала сегодня, приняла кое-что, о чем мы с вами тоже должны будем сказать. А Дума заседает завтра и послезавтра. После этого, смотрите, то есть 18 февраля последняя пленарка. Следующая неделя, она без заседаний, там праздники. Потом должна была быть пленарное заседание 24-го, его перенесли на 18-е. А первая неделя марта региональная. То есть к чему я клоню? Все, что сейчас не будет принято завтра и послезавтра, уходит уже на вторую неделю марта. Более того, вот этот перенос 24 февраля на 18, чем он важен? Есть предположение, что вот эта вот неделя с 23 февраля, которая первые два дня праздничные, 22-го мы устраиваем стрим, 23-го все празднуют День защитника Отечества, и, возможно, на этой неделе у нас состоится послание президента Федеральному собранию, и даже перед этим... Мы обычно не ссылаемся на источники, но ладно. Такого рода источники, они, знаете, обычно... Точнее, источники о такого рода событиях, они обычно всегда говорят правду, поскольку это ведь дела протокольные, не очень важные, между нами говоря, но президент будет встречаться с главами фракций.
Не-не, это не просто источники, это сегодня мне Дмитрий Сергеевич Песков сообщил, так что это официальная информация.
Тогда, да. Тогда у нас все белое, чистое, открытое, совершенно как мы любим, никакой анонимности. Дмитрий Сергеевич Песков обещал, что президент встретится с главами фракции, и, вероятно, это он уже не обещал, пообещает им, что пока продлятся их дни, они будут продолжать сидеть в Думе, ибо чего нам желать, как не стабильности. Кстати говоря, помните законопроект о службе до гроба, да, отмена верхних возрастных ограничений для высших должностных категорий, президентский законопроект, значит, его у нас, если вы волновались за его судьбу, то его уже приняли в первом чтении, на второе всего 7 дней на поправки, в общем, быстро-быстро его, может быть, даже и вообще до конца недели успеют принять, видимо, кому-то скоро исполняется 70 лет, а он кто-то этот хочет остаться навсегда с нами и со своей должностью. Значит, а про просвещение. Значит, помним мы про этот скандальный законопроект. Он, на самом деле, довольно небольшого объема, вы его можете все прочитать. К нему поступило некоторое количество поправок, которые в части из них имеют целью сделать его, скажем так, чуть менее зловредным. Вообще, если вы, опять же, прочитаете этот текст, то вы поймете, что лучше его вообще не принимать. Но мы знаем, как работает Дума. Если было первое чтение, должно быть и второе. Можно выигрывать время, чем мы занимаемся. Можно пытаться выскоблить этот текст, так сказать, вырвав его наиболее ядовитые зубы, оставив его такой вот, так сказать, белой коброй из Маугли. Каковых белых кобр с шипением ползает вокруг нас довольно много. Мы с вами вспоминали случай 2019-го же, по-моему, даже был 18-й, между прочим, год, предполагаемый запрет на импорт лекарств и других категорий товаров, с которого тоже идея была, а потом ничего из нее не осталось, хотя закон был принят. Журнал Nature, один из крупнейших научных журналов в мире, опубликовал статью про то, как российские академики и вообще научное сообщество борется с этими безумными совершенно поправками. Значит, в частности, один из, так сказать, наиболее публично активных людей в этой борьбе, это вице-президент РАН, академик Хохлов. Значит, посмотрим, что там будет завтра, и посмотрим, как они выйдут и выйдут ли на второе чтение. Продолжаем за этим следить.
Екатерина Михайловна, да. Тут в соцсетях ропщут, что запретят теперь людям простым писать у себя в Фейсбуках и ВКонтактах, кого они поддерживают на выборах. Так ли это?
Значит, что имеется в виду? Имеется в виду, принятый сегодня во втором чтении изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав плюс закон об информации. Этот закон известен как закон в части совершенствования правового регулирования агитации в интернете. В чем его суть? Суть его в том, что ЦИК для федеральных выборов и ТИКи для региональных могут жаловаться в Роскомнадзор на то, что в интернете размещена неправильная агитация, и Роскомнадзор ее оперативно может немедленно блокировать. Значит, это дело действительно приняли во втором чтении. Там есть во втором чтении поправки. Клонятся они больше всего к тому, что полномочия по этому самому, так сказать, оперативному блокированию, точнее, обращениям о блокировании, передаются на уровень региона во многом, и в том числе и ТИКу. Я читала эти какие-то удивительные сообщения о том, что если у вас нет договора с партией, то вы не сможете что-то там говорить в интернете писать. В тексте этого нет. Может быть, я очень сильно не права, это где-то написано там симпатическими чернилами, угу. как у нас нынче на судебных приговорах даже пишут какие-то удивительные
фразы. Просто если отдадут на откуп регионам, эти разные регионы по-разному могут понять.
Есть такое дело, но я не вижу там вообще ничего, что касается именно, так сказать, активности граждан в сети, там речь идет об агитации. Другое дело, что понятие агитации и предвыборной может пониматься, что называется, расширительно. В общем, опять же, я читала, я этого не увидела, но, может быть, кто-то читает, так сказать, скрытый текст, и там его тоже увидит. Значит, еще о какой законотворческой деятельности нам надо с вами рассказать. Поправки в КАП, Кодекс об административных правонарушениях, об ответственности за нарушение порядка жизни иностранного агента. Помните, такое были поправки в УК, их быстро приняли, значит, появились теперь поправки в КАП, они немножко медленнее шли. Принято во втором и третьем чтении, значит, в чем изменения, так сказать, позитивные по сравнению с первым чтением? Везде, где речь идет об ответственности за немаркировку, добавлена фраза «в средствах массовой информации» и «в сообщениях средств массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях». То есть вы не обязаны, если вы пишете у себя в блоге, который не СМИ, вы не обязаны указывать каждый раз, говоря о Леваде, прибавлять, значит, вот это вот ритуальное проклятие, значит, да не благословит его Аллах и не приветствует. Вот эти вот самые все признанные иностранным агентом. Но если вы СМИ, вы обязаны это делать. Кроме того, как заметили уже многие заинтересованные сотрудники НКО, после первого чтения вычистили оттуда штрафы для сотрудников организаций, если они не упомянут о том, что они работают в организации иноагенте, оставили только для руководителей. В, так сказать, ключевом законе об НКО эту норму убрали, а в КАПе они ее оставили. При этом уже приняли в третьем чтении. Это явное рассогласование. Вот интересно, заметят ли они это сами. Если заметят, то, возможно, возвращение во второе чтение с целью это подчистить. Такие случаи в Думе, что называется, бывают. И последнее законотворчество, о котором мы с вами должны сказать, и оно для разнообразия позитивное даже весьма. Значит, Верховный суд, как он нам и обещал, еще в октябре в интервью российской газете обещал представитель Верховного суда, внес в Государственную Думу обширные поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, вводящие понятие уголовного проступка. Это довольно серьезная, масштабная реформа. Для того, чтобы о ней говорить, нужен отдельный эфир. И мне бы хотелось, чтобы...
Был повод для этого.
Чтобы был бы такой эфир, опять же, не со мной, а с теми людьми, которые лучше меня разбираются в уголовном процессе, пока скажу только вот что. Уголовный проступок мыслится как некая промежуточная форма между административным правонарушением и уголовным преступлением. К нему предлагается отнести несколько десятков составов преступлений небольшой тяжести и средней в некоторых случаях, в том числе 53 состава преступлений в экономической сфере, довольно большой куст статьи 159 знаменитой «Мошенничество». Политических статей я там не заметила, к моему большому сожалению. Тем не менее, самые распространенные наши народные преступления типа кражи, если они совершены впервые, попадают под этот самый уголовный проступок. Кстати, что такое впервые с точки зрения уголовного права? А впервые это значит, что у вас нет неснятой судимости. А уголовный проступок не влечет за собой наложение судимости, что очень хорошо, и не влечет за собой, как вы понимаете, лишение свободы. Целью этой реформы является сокращение числа посаженных. Значит, у нас с вами...
Гуманизм.
Гуманизм, либерализация. Мы не можем этого не отметить. Ева Меркачева, бывшая моя коллега по СПЧ, предположила, что это такая альтернативная амнистия. Помните, сколько мы говорили об амнистии и все без толку.
Но... Амнистия авансом.
В некоторой степени, да, мне непонятно пока по тексту этого законопроекта. Во-первых, когда он вступает в действие. Во-вторых, будет ли он иметь обратную силу. Законы, которые улучшают положение граждан, обратную силу имеют. Так было с законопроектом Крашенинникова день за полтора. Даже без обратной силы это может нам стоить минус, ну, например, 40-50 тысяч посаженных в год. Это много, и действительно это, так сказать, позитивная реформа со стороны Верховного суда. Правда, не первый раз они пытаются это сделать, они его вносили уже в 2017 году, потом забрали обратно, потому что правительство было против. Правительство и сейчас прислало 5 страниц замечаний, но в целом его заключение положительное.
Мы послушаем новости, потом вернемся в студию.
Программа Екатерины Шульман «Статус». Программа Екатерины Шульман «Статус».
Мы продолжаем программу «Статус» и переходим к следующей рубрике, из которой мы всегда узнаем что-нибудь новенькое.
Азбука демократии.
На этот раз центр
На этот раз как-то вы со спойлера сразу начали. Да. Я хотела сначала опять долго рассказывать про букву «Ц», какая она замечательная. Да, как это назвали все буквы, не сумели угадать слово. Да, действительно, наш сегодняшний термин – это, на самом деле, целый куст терминов, потому что есть много слов, происходящих от этого самого центра. Это центризм, это централизм. Попробуем объяснить, чем они друг от друга отличаются. Это централизация. И даже люди постарше помнят, что был такой демократический централизм. А давайте начнем с вами с этимологии. Надо сказать, что слово «центр», латинское, происходящее от греческой, основы в оригинале звучит довольно неприятно. А древнегреческое «кентрон», от которого происходит латинское «центрум», обозначает жало или острие, как вот иголка циркуля. Угу. То есть центр – это что-то, куда тыкается вот этот вот острый кончик. В этом смысле это слово несколько похоже на слово «стимул», которое уже, по-моему, люди выучили, что оно обозначает такую острую штуку, которой тыкали лошадей, чтобы они быстрее скакали. У римлян не было шпор, как не было и стремян. Так что, когда вам говорят, например, на работе про что-нибудь стимулирование, то вы, так сказать, ощущаете невольный холод в загривке. А так вот, с центром, при том, что, как мы сейчас с вами расскажем, в политическом языке это слово имеет такой примирительный, уравновешивающий характер, на самом деле в его, собственно, сердцевине острая игла. Вот это вот жало или стрекало, и происходит это вообще от некоего про индоевропейского корня, говорят нам энтомологи, этимологи, которые обозначают колоть. Итак, что такое центризм, что такое централизм, чем они друг от друга отличаются? Значит, центризм – это политическая позиция, находящаяся или стремящаяся находиться между краями, между флангами, между какими-то радикальными частями политического спектра. А что это за фланги и части? И вообще центр чего? Что за фигуру мы себе представляем? Давайте вспомним, что когда мы с вами говорим левые, правые и центристы, мы по-прежнему вызываем, если не в своей памяти, то, вообще-то говоря, должны бы в ней вызывать, картину чего? Картину французского конвента, французского национального собрания, где впервые, собственно говоря, появилась эта политическая поляризация относительно спикера, относительно центральной трибуны. Те, кто слева, это якобинцы, те, кто справа, это роялисты, но их становилось там все меньше и меньше, хотя якобинцы тоже себя, так сказать, прорядили свои ряды. А в центре было то, что называлось на французском политическом языке болотом или равниной. То самое болото, которое не имеет позиции, присоединяется к победителю и решает любую битву. У кого болото, у того и победа. Вот это, собственно говоря, и есть
Елена центристы. Елена Смирнова, 40 лет.
Да.
Да.
Значит, итак, центризм был популярен одно время и в нашем публичном политическом дискурсе, потому что как только наступают какие-то выборы, то чрезвычайно соблазнительно для любого кандидата или партии выйти и сказать, а мы за все хорошее против всего плохого. Вот буквальная, так сказать, формула центризма. Мы против радикалов и слева, и справа. Мы хотим объединить все, значит, правильное, разумное и прогрессивное, которое есть у них, а вот всякие их крайности, наоборот, не объединять. Это все очень мило, но это совсем не так хорошо действует на избирателя, как может показаться, потому что избиратель в определенной частях, так сказать, своего политического развития, хочет, наоборот, определенности, хочет он, может быть, поляризации пресловутой. И если вы вот выходите к нему с таким сообщением, что я хочу доброго, а злого не хочу, то вы вот этим своим, так сказать, серым болотным цветом, болотный, наверное, скорее зеленый, в общем, этой своей невнятностью колористической, наоборот, пропадаете из его поля зрения, в то время как всякие ярко окрашенные радикалы привлекают его несытое внимание.
То есть вот Трамп, например,
внимание.
Сыграл на том, что был против этой серости?
Он был определенен до последней степени. Значит, что интересно, центризм более характерен для многопартийных систем, чем для двухпартийных. Та пресловутая поляризация, о которой столько плакались в случае с Америкой, на самом деле определена двухпартийной системой, унаследованной от Британии. Если у вас есть две партии, они бьют стенка на стенку, то страна будет разделяться на два более или менее равных лагеря. В европейском случае, в случае с континентальной системой правовой и политической, у вас будет скорее много партий, поэтому кто-то из них будет называть себя центристской, вот такой вот, так сказать, избегающей, опять же, крайности. В Европе таких некоторое количество есть. Они иногда выборы выигрывают, иногда проигрывают, как бывает в конкурентных системах. С точки зрения политической философии, эта самая центристская позиция связана с идеей золотой середины, сформулированной еще Аристотелем, и также великим философским принципом ничего чрезмерного, ничего избыточного. Это такой, можно сказать, политический буддизм, еще раз повторю, звучит это хорошо, особенно для такого зрелого консервативного избирателя, но, как ни странно, эти самые центристы, которые хотят взять что-то с двух концов, удивительным образом смыкаются с теми, кого принято нынче называть политическими популистами, то есть людьми, которые не относят себя ни к одному идеологическому направлению, а оттуда и отсюда, значит, хотят нарвать каких-то наиболее соблазнительных идеологем с тем, чтобы зачаровать избирателя. Вот вы Трампа вспомнили недаром. Опять же, мы с вами термин «популисты» всерьез не употребляем, потому что он оценочный. Но вот это вот некоторое смешение политических полюсов, смешение традиционных левых, традиционных правых повесток и программ в пользу чего-то, так сказать, нового, оно, в общем, характерно для выборов нашего времени, на которые приходят зачастую не те люди, которые голосовали в 19 веке и которые, в общем, хотели от партии какой-то такой внятной идеологичности. Нынешний избиратель, может быть, хочет этого не до такой степени.
Ну и правые и левые тоже уж не те.
Это тоже правда. Вообще, почему мы с вами все время вспоминаем этот конвент? Для того, чтобы сказать, что эти концепты когда-то появились, до этого их не было. Из этого не следует, что они проживут вечно. Может быть, вот эта вот левизна и правизна вообще уже не отражает ни потребностей современного избирателя, ни того политического предложения, которое перед ним ему предлагается. Значит, существует, кстати, термин радикальный центризм, даже и такой. Да, это, так сказать, центризм не консервативного охранительного типа, а такой, наоборот, реформаторский центризм, который заимствует предложение по изменениям от обоих флангов. Это что касается центризма. Что такое централизм? Это совершенно другая
демократические,
штука.
Демократические, надеюсь.
Про демократические тоже скажу. Значит, централизм – это принцип организации системы управления, в которой то, что внизу, подчинено тому, что наверху, и организация, любая структура, от там, фирмы коммерческой до целого государства, выстроена по иерархическому принципу управления. Решения принимаются в центре пресловутом, где игла Кощеева воткнута, и дальше они, так сказать, распространяются снизу вверх, и дело нижестоящих исполнять эти распоряжения. А в чем преимущество централизма? Исторически надо сказать, что те государства, которые успели, сумели централизоваться и выстроить себя по достаточно жесткому принципу подчиненности, выиграли в историческом соревновании. То есть те, кто стали там на очень широком историческом промежутке от 16 до 18 века централизованными монархиями и позже национальными государствами, оказались более эффективны в соревновании, так сказать, в этой межгосударственной конкуренции. Опять же повторюсь, так было не всегда. Когда-то Европа представляла собой лоскутное одеяло из самых разнообразно организованных государств, княжеств, герцогств, где-то была вообще выборная система власти, как в Священной Римской империи, где-то правили князья церкви, в общем, все было по-разному. Потом все это стало собираться в централизованные государства, и это оказалось эффективным. Возможно, в 21 веке нас ждет некоторое повторение феодальной раздробленности на новом историческом уровне, потому что децентрализация, тоже популярный политологический термин, он на самом деле предполагает делегирование как полномочий, так и ответственности вниз, и, соответственно, развитие, например, местного самоуправления или региональных структур власти. Еще раз повторю, преимущества централизации понятны. Это четкая структура, решения принимаются понятно где, нет никаких, так сказать, смешанных сигналов, все выстроено иерархически, легче произвести унификацию, например, сделать законодательство единым или там, на самом деле, любые правила, меры весов, и таким образом, если вы проводите там какие-то ценные реформы, то они у вас будут быстрее и эффективнее производиться. Недостатки централизации тоже очевидны. Вы меньше слышите сигналы с мест, вы применяете один шаблон на всех, а если у вас сложная страна, не обязательно большая, но разнообразная, то вы пытаетесь натянуть на всех шапку одного размера, она одним не лезет, другим велика. Если у вас единый центр принятия решения, вокруг него будут концентрироваться люди, желающие добра себе, а не кому-нибудь другому, ваш единый центр будет недополучать информации, вокруг него будут корыстные агенты собираться, и, в общем, эффективность ваша будет снижаться. Кроме того, чем более гибкой и, скажем так, разнообразно меняющейся будет ваша система управления, тем больше вы будете отвечать на вызовы меняющегося времени. А для поддержания существующего порядка централизации может и хороша, для следования за изменениями она подходит гораздо меньше.
Ну, давайте минутку ностальгии про демократический централизм.
Демократический централизм. Для тех, кто помнит. Значит, для тех, кому за.
Да.
А под демократическим централизмом Коммунистическая партия Российской Федерации понимала сочетание...
Советского Союза.
Господи, что я несу, простите, пожалуйста. Действительно, Советского Союза. Хотя и в Российской Федерации тоже существует Коммунистическая партия.
Да,
живёт и
процветает. Но вряд ли они пользуются этим
принципом. Надо спросить у них как-нибудь, как у них с демократическим централизмом. Так вот, предполагалось сочетание несколько несочетаемых принципов. С одной стороны, демократизма внутри партии, еще раз повторю, выборности ее органов, ее подотчетности трудящихся, трудящимся, открытости ее съездов и собраний, и при этом ее централизма, то есть подчинение нижестоящих ячеек вышестоящим, единый, опять же, центр принятия решений, подчинение частного общему, подчинение, так сказать, индивидуального блага благу великой партии, вот эти вот, так сказать, еж с ужом должны были соединяться в принципе демократического централизма. На более практическом уровне под этим подразумевалось то, что вопрос решают все-таки голосованием, но меньшинство подчиняется большинству. Вот что такое демократический централизм. После 91 года термин употребляется гораздо реже, потому что все-таки выяснилось, что это, как бы сказать, не совсем едет.
Ну, а теперь мы вглубь веков за нашим героем следующим.
Отцы великие теоретики и практики.
Прекрасный у нас сегодня отец, и теоретик, и практик, и прожил 88 лет,
и
что, как вы сейчас увидите, совсем не всем его современникам удалось, прожил долго в ту эпоху, в которой люди долго совершенно не жили, при этом находясь вполне в гуще тех событий, которые многим и многим его современникам, единомышленникам и оппонентам стоили головы в буквальном смысле. И действительно, святой отец, он же аббат, мы с вами вообще в ходе наших изысканий уже демонстрировали большое уважение к католической церкви, ее заслугами в деле пропаганды, идеологической индоктринации, развития образования. Вообще, многим-многим мы обязаны католической мысли и практике. И священников у нас было много, даже некоторые святые были. А нынешний наш герой отнюдь не святой, тем не менее человек примечательный. Эммануэль Жозеф Сиес, аббат Сиес, деятель французской революции, автор многих запоминающихся фраз. Нам он с вами ценен каким образом? Значит, во-первых, он приложил руку к большому количеству конституционных проектов. Во-вторых, может быть, скорее это надо было назвать. Во-первых, он автор одного из наиболее влиятельных политических памфлетов в истории человечества, знаменитого сочинения под названием «Что такое третье сословие?». В 1789 году вышло это выдающееся сочинение. Начинается оно фразой, которая тоже, так сказать, осталась в веках. Что такое третье сословие? Ничто. Чем оно хочет? Что оно хочет стать хоть чем-нибудь? Чем оно является? Всем. Напоминает вот эту трехчастную картинку, знаете, где люди вот так ручки поднимают. Кто мы такие? Третье сословие. Чем мы являемся? Ничем. Чего мы хотим? Стать хоть чем-то. А в чем состояла мысль этого самого аббата, который написал в ответ на, между прочим, призыв короля будущим делегатам Генеральных Штатов как-то излагать свои политические мысли, что он хотел сказать? Он хотел сказать, что французское общество, состоящее из трех сословий и дарующее привилегии первым двум, при том, что он сам принадлежал первому сословию, будучи священником, второе – это дворянство, третье – это буржуазия. Так вот, это самое французское общество основано на несправедливом принципе. Феодальные привилегии несправедливы, потому что третье сословие является производителем общественного блага. Он, кстати, был одним из первых, кто сказал, что общественное благо – это не только еда, одежда и промышленные товары. Это и услуги, и вся общественная сфера. Поэтому и адвокаты, и финансисты, и писатели, все эти люди тоже являются, так сказать, друзьями общества, друзьями народа, в отличие от всяких других паразитов. И поэтому они должны пользоваться, если не привилегиями, то хотя бы политическими правами, в то время как и правами, и привилегиями пользуются второе сословие и чуть в меньшей степени первое. Это был, так скажем, удар в самое сердце социального порядка, который тогда, вот этого самого ancien режима, этого старого режима, старого порядка, который тогда во Франции был и который тогда, собственно говоря, закачался. Эта брошюра была невероятно популярна, она сделала Сиеса сразу таким вот властителем дум, после чего он у нас стал депутатом как Генеральных Штатов, так и потом Национального Собрания. Его вот эти вот мысли стали одной из причин того, что из, так сказать, Генеральных Штатов появилось Национальное Собрание, уже организованное не по принципу трех сословий. Он же был одним из пропагандистов принципа, так сказать, один депутат, один голос. То есть, чтобы голосовали не палатами, тогда первые два сословия всегда перевесят третье, а по головам. Тогда третье сословие перевесит два других вместе взятых, собственно говоря, что и сказано в самом начале этого его исторического памфлета. Став депутатом, он написал некоторое количество конституционных проектов. Значит, он пережил якобинский террор, будучи членом конвента. Он голосовал за казнь короля. Людовика XVI, еще одна из его исторических фраз, смерть без разговоров. А потом за это он несколько поплатился во время реставрации, но, как мы сказали с вами, прожил 88 лет. И когда его спросили потом, а что он делал во время террора, он ответил той фразой, которая написана у нас на доске «J'ai vécu», Я жил, или я выживал, или я существовал.
Или я тут жил, да, да.
Вот он такой профессиональный выживальщик оказался. Еще раз повторю, головы летели и налево, и направо, близко от него. Он не был выдающимся оратором, как, например, Д'Антон или Мирабо, или даже Марат Робеспьер. Он не очень выступал там в этом законодательном собрании, но он, скажем так, писал много всяких законодательных актов. Когда случился переворот Термидор, и когда не стало якобинской диктатуры, он перешел в директорию. Он одно время был директором, и он участвовал в, так сказать, погублении этой директории, напрямую, так сказать, столковавшись с Наполеоном Бонапартом, молодым тогда генералом, и участвовал в перевороте 18-го Брюмера, после которого Наполеон стал консулом, и Сие стал консулом. Их было три. Третий был гораздо менее известный исторический деятель по имени Роже Дюко. Тогда Сиес начал писать еще одну конституцию уже по поручению Бонапарта, тогда еще не Наполеона, который дал ему знаменитый наказ «Пишите кратко и непонятно». А тот написал кратко и непонятно, но Бонапарт переписал это все по-своему. Тем не менее, некоторая основа первой конституции наполеоновской Франции принадлежит действительно перу Сиеса. Когда он организовывал весь этот переворот, то он сказал, видите, как много фраз от него осталось, для некрасноречивого человека это хороший результат. Он сказал, нам нужна одна голова и одна шпага. Под шпагой он подразумевал Наполеона, под головой подразумевал себя. Не совсем так получилось, потому что у Наполеона голова была своя, и других голов ему было не надо. Значит, тем не менее, верный своим, так сказать, монархическим принципам, Бонапарт даровал ему замечательное поместье, куда тот и удалился, и на некоторое время выпал из жизни, политической жизни Франции. Кстати говоря, в этих своих поместных досугах он писал всякие сочинения, и он считается у нас изобретателем, впервые употребившим слово «социология». Термин «социология» обязан своим существованием вот этому самому аббату Сиесу. Под ним он подразумевал то, что мы сейчас подразумеваем науку об обществе, науку о людях как общественных существах. А во время возвращения Наполеона в 15 году он оказался им, так сказать, причислен к палате пэров. Он, кстати, был членом Французской академии наук. А когда Людовик XVIII стал королем, он его выкинул оттуда, потому что все-таки он голосовал за смерть его брата. Как-то было неприлично. Но никаким другим способом он более, так сказать, чувствительным, он не пострадал во время реставрации, так что тут его выживание, скажем так, продолжилось с не меньшим успехом. Умер он в 1836 году, пережив всех, кроме, пожалуй, Толерана, еще одного аббата, еще одного выживальщика и еще одного героя нашей рубрики. Богата была Франция в то время талантами, но пережил он и Наполеона, и уж точно всех вождей якобинской диктатуры и практически всех заметных людей французской революции. Что от него осталось? Еще раз повторю, несколько конституционных проектов, довольно интересных, по явной попытке соединить централизаторский принцип как раз, то есть некую верховную власть и при этом делегирование полномочий. От него осталась эта самая брошюра про третье сословие, которую до сих пор интересно почитать. И когда вы задумаетесь над тем, справедливы ли привилегии в вашем социуме, тоже перечтите Сиес и найдете там что-нибудь оригинальное. И вот это самое слово «социология», которое мы с вами так часто употребляем.
Ну а мы к следующей рубрике.
«Вопросы от слушателей».
Я не случайно вспомнил Елену Смирнову, потому что про нее сегодня есть несколько вопросов. Екатерина Михайловна, сегодня соратники Алексея Навального придумывают новые форматы активности для того, чтобы у его сторонников была возможность проявить солидарность и не оказаться под силовым давлением. Насколько оправданным вам кажется обращение к таким нестандартным форматам, а главное, как отнесется к этому баловству с фонариками та самая Елена Смирнова, 39 лет?
Елена Смирнова уже 40. С тех пор, как мы в прошлый раз, так сказать, ее высчитывали, она стала еще немножечко постарше. Это кажется самым естественным процессом. На самом деле, поскольку речь идет о среднем возрасте в стране, то это обозначает, что старение нашего социума продолжается. И действительно, благодаря гендерному дисбалансу, чем старше становится общество, тем больше в нем женщин. Это следует учитывать при любой вашей, так скажем, деятельности политической. Все это очень мило про молодежь, но даже и в ТикТоке совершенно не одна молодежь, а во-вторых, молодежь ваша голосовать не придет. Это подводит нас к ответу на ваш вопрос. Любые форматы хороши, которые удерживают внимание вашего потенциального избирателя. Но вы должны помнить о том, что вам нужно довести его будет все равно до избирательных участков при всем уважении к иным формам борьбы. Не получается, так скажем, силами хождения по улице, причем тут неважно, ходите вы мирным образом или вы пытаетесь что-то разбить и кого-то покалечить, и то, и другое заканчивается уголовными делами разной степени тяжести, а больше приблизительно ничем. При этом выборы позволяют, скажем, скажем так, ну, хотя бы какую-то часть ваших сторонников или близких вам людей имплантировать в структуры власти. Но для этого надо, чтобы пришли туда те люди, которые проголосуют, грубо говоря, так, как вы им скажете. По известной фразе, выборы выигрывают те, кто на них приходит. А также, некоторая поправка для российских реалий, выборы выигрывают те, кто считает и наблюдает. Поэтому вот эти две категории граждан, избирателей и наблюдателей являются ключевыми. Все, что происходит в промежутках между выборами, тоже важно, но следует рассматривать как некую предтечу этого главного электорального события. Так что пусть будут фонарики, пусть будут и цепи солидарности, еще что-нибудь. Они полезны вот почему. Они полезны тем, что люди, во-первых, когда они в чем-то участвуют, то они инвестируют некий невидимый капитал символический в это дело и дальше, так сказать, связывают уже себя с тем лидером или с тем, так сказать, с той повесткой, за которую они вышли. Мы с вами об этом говорили много, когда говорили о сборе подписей перед выборами. Действительно, подпись вроде как ничего не стоит, но человек, который подписался, он уже как-то вот, опять же, в вас инвестировал, и он хочет эту свою инвестицию вернуть или спасти, если ей что-то угрожает. Поэтому любое совместное действие объединяет. Кроме того, люди знакомятся с другими людьми, видят, что у них есть какие-то союзники, соратники, и тренируют свою гражданскую мускулатуру. Так что любые такого рода, так сказать, любой такого рода креатив. А тут наши братья-белорусы могут нам послужить, так сказать, неисчерпаемым источником вдохновения. А как это называется? Лучше, чем его отсутствие.
Екатерина Михайловна, вы неоднократно говорили, что средний избиратель современной России – женщина 40+ лет. Вот
никак
сейчас только что повторили.
Никак не следим с Еленой Смирновой, хорошо.
Почему тогда федеральные органы власти так мало внимания уделяют женской повестке, интересам самой многочисленной группы избирателей?
Они вам на это скажут, что они уделяют внимание. Вот это вот раздача денег семьям. Да и, в общем, эта консервативная вся повестка тоже может рассматриваться при определенном, так сказать, перекашивании головы, а может рассматриваться как приятное.
Как умеют.
Для женского электората. Уделяют как умеют. При этом надо еще помнить, что сами эти органы власти заполнены отнюдь не женщинами, а заполнены они пожилыми мужчинами с прошлым в силовых структурах. Поэтому первоочередная задача стоит в том, чтобы понравиться им и чтобы им послать сигнал, что вы в безопасности, что власть о вас заботится, что никакие неприятные для вас изменения до вас, значит, не дойдут, и вы будете продолжать жить той счастливой жизнью, которой вы живете сейчас. Это задача номер раз. А все остальные – это задача номер два и три. Какая-то попытка адресоваться к, возможно, этому воображаемому консервативному, в том числе и женскому электорату, делается. А действительно, женский электорат после 40 не то чтобы сторонник радикальных изменений. Но назвать тех людей, которым сейчас 40, 45, 50, 55, какими-то большими консерваторами и, главное, поклонниками Русской Православной Церкви, тоже нельзя. Данными опросов это не подтверждается. Наш с вами главный идеологический водораздел лежит на границе 55+. Чем дальше, тем больше он сдвигается уже ближе к 60. То есть все люди, которые моложе 55, гораздо больше имеют общего друг с другом, чем отличие, опять же, друг от друга. После 55 начинается действительно иное, другое поколение.
Екатерина Михайловна, 2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву. Как вы оцениваете его роль и роль начатых им реформ перестройки в политической истории России?
Ну, слушайте, запрос такой немножко как на некролог, а в этом нет совершенно никакой
потребности. Ну, тут как раз есть уточнение. Можно ли сказать, что свобода была дана нам сверху, поэтому наше общество ее так долго не ценило? Ну, такое продолжение как раз
понятно,
этого же вопроса.
Понятно. Значит, в определенной степени любые свободы даются или получаются комбинацией давления снизу и готовности к изменениям сверху. Никогда не бывает реформ без причины, без народного недовольства, явного или латентного. Те, кто считают, что вдруг просто, значит, Михаил Сергеевич проснулся и решил устроить перестройку, те ничего не понимают в системе принятия решений, не помнят, что такое был Советский Союз второй половины 80-х, насколько назревшей была потребность в том, чтобы хоть чего-то поменять, чтобы сделать эту машину, прежде всего, экономически минимально работавшей. Об этом думали и до Горбачева. И реформаторские планы вынашивались многие кем, в том числе и титульным святым нашей нынешней политической элиты Андроповым. А поэтому здесь Горбачев никак не выбивается из общей политики коммунистической партии, а скорее продолжает ее. Ему досталась страна, которая не обеспечивала себя приблизительно ничем, ни едой, ни одеждой, ни товарами народного потребления, и каким-то образом что-то надо было с этим сделать. Кроме того, социальное ее неблагополучие было тоже явлено демографически и криминологически очень видно. Поэтому, например, такие политические шаги, как антиалкогольная кампания, понятно, были чем вызваны. Это, что называется, не доказывает, что это было правильно сделано, и что так и надо было поступать, но понятно было, что, грубо говоря, чего-то надо было делать. Кроме того, мы давайте с вами вспомним, что довольно быстро эти самые еще робкие попытки изменений сверху встретили, так сказать, на полпути и даже ближе очень-очень сильное общественное движение снизу. Люди и на митинги начали выходить, и они были массовыми нынешним чита, и еще до всяких митингов они начали протестно голосовать, и вместо того, чтобы поддержать директора завода на выборах народных депутатов, поддержали какого-нибудь там опального Бориса Ельцина, и массово они стали там читать газеты и слушать всякие телеэфиры со съездов, и, в общем, было понятно, что происходит в народе в широком смысле довольно большое брожение. Поэтому, с одной стороны, никто не дарует сверху никаких свобод, с другой стороны, никто не захватывает их снизу исключительно, вот, так сказать, добьем самоосвобождения своей собственной рукой. А такого тоже не бывает. Михаил Сергеевич Горбачев – выдающийся исторический деятель. Он свое место в истории уже завоевал. Ему, в общем, беспокоиться не о чем, беспокоиться об оценке, об анализе и о, скажем так, прикладывании прошлого опыта к нашему сегодняшнему дню предстоит уже нам.
Это была программа «Статус». Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».